Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Думаю, сегодня вечером будет очень уместно отметить, сколь особенно хорошим было наше общение. Считаю, нам, христианам, это очень необходимо. Мы вместе общались, мы вместе смеялись, мы просто прекрасно провели время. Так и должно быть. Кто-то сказал мне сегодня вечером во время молитвы в 5 часов вечера, что с момента ее обращения в веру она находит большое удовольствие в провождении времени с христианами. Общение верующих сильно обогащает ее. Никогда до этого в своей жизни она не ощущала такого сильного желания общения. Всякий раз, возвращаясь к общению с миром, она ощущает, что там чего-то ужасно не хватает, и, по ее словам, ее переполнял страх, когда она находилась в определенных ситуациях с неверующими. Ей на ум не приходило, что у нее когда-нибудь будет такой страх, и она хорошо сформулировала некоторые вещи, созвучные с тем, о чем я желал делиться с вами сегодня вечером. Мы радуемся нашему общению, в этом нет сомнений, оно превосходно, оно стоит того, оно обогащает, оно захватывает и очень нам необходимо. Но есть и другая сторона. Есть та сторона, которая находится прямо за этими огромными, большими каменными стенами. Нам необходимо вернуться домой к семьям, где мама или папа, братья или сестры не знают Иисуса Христа. Мужья или жены, сыновья или дочери, либо мы должны пойти в школы, где мы встретим людей, не знающих Иисуса Христа. Либо пойти на работу, где встретим ту же проблему. Либо вернуться в свой район, где мы сталкиваемся с реальностью неверующих людей вокруг нас. И это другая сторона, не так ли? Наше общение не должно стать уединенным, оно всегда должно быть остановкой на заправку, чтобы мы могли выйти и смело смотреть на то, как Бог через нас работает в мире. Думаю, сегодня вечером Господь желает говорить нам именно об этом. Давайте вернемся к 5 главе Евангелия от Матфея и вновь посмотрим на заповеди блаженства. Если Господь позволит, эта проповедь о заповедях блаженства будет заключительной. Я хочу еще раз прочитать их вам, а затем мы непосредственно перейдем к тому, что должны сказать сегодня вечером. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Давайте вместе помолимся. Отче, сегодня вечером мы открываем очень важный текст. Очень трудный для понимания, и нам так трудно вместить его в очень богатую, материалистическую, комфортную культуру нашего времени. Боже, каким-либо образом помоги нам видеть. Духом своим проникни в наши сердца, в наши умы. Измени нашу жизнь. Мы прославляем Тебя во имя Христа. Аминь. Когда мы начали изучать заповеди блаженства несколько месяцев назад, то говорили вам, что слово «блаженный» на самом деле означает «счастливый». И первые слова, произнесенные Христом, были о Его желании видеть людей счастливыми. Он пришел в мир не для того, чтобы сделать людей несчастными, он пришел, чтобы сделать их счастливыми. И поэтому его первое изречение, записанное для нас, первая проповедь, которую он произнес в книге Матфея, в начале Нового Завета, в первом Евангелии, начинается со слова «счастлив». В 1978 году, в феврале, в журнале «Космополитан» была опубликована статья, в которой приводился тест с целью определить, насколько люди действительно счастливы. Были опрошены самые разные люди. Были заданы самые разные вопросы. Не буду тратить время на перечисление всех вопросов, но затем, по завершении тестирования, ими был составлен профиль действительно счастливого человека. И вот некоторые принципы, к которым они пришли в результате опроса. По-настоящему счастливые люди наслаждаются компанией других людей, но не жертвуют собой. Счастливые люди отказываются быть частью любых негативных чувств или эмоций. Еще один принцип. Счастливые люди испытывают чувство удовлетворения, основанное на собственной самодостаточности. Как интересно. Мир говорит, по-настоящему счастливый человек самодостаточен, позитивно настроен по отношению к себе, уверен в своих способностях, не жертвует собой по отношению к другим. Для меня это звучит подобно установке фарисея. Она, конечно же, противоположна определению счастливого человека, данного Иисусом. Иисус сказал, что по-настоящему счастливый человек не самодостаточен, а робок, как нищий, понимая, что в самом себе у него нет ресурсов, и он скорее кроток, чем горд. Иисус сказал, что по-настоящему счастливый человек вовсе не позитивно оценивает себя, но скорбит о своей греховности и о том, что он изолирован от святого Бога. Иисус сказал, что по-настоящему счастливый человек не уверен в своих силах, но очень хорошо осознает свою неспособность и в кротости протягивает руку, прося помощи. Иисус сказал, что по-настоящему счастливый человек не себелюбив, а совсем наоборот. Он милосерд, миротворец. И он будет милосердным и миротворцем, даже если это будет стоить ему гонений ради причины, по которой он мирится и оказывает милость. Видите ли, мирское определение счастья совсем не Божье определение. Вовсе нет. Ничто не может предоставить более ясного представления о различии между философией мира и божественной истиной, чем сравнение современного теста на счастье с Божьими стандартами, открытыми Господом Иисусом Христом в заповедях блаженства. Мир стремится к счастью на своих собственных условиях. И вы видите, что в безумной спешке обретения счастья на мирских условиях, когда он сталкивается с христианством, неизбежно возникает конфликт. Неизбежно возникает осуждение, чувство вины и негодования, что приведет к гонениям. И наш текст на сегодня, стихи с 10 по 12. Где Господь Иисус говорит следующее: «Если вы будете жить в соответствии с первыми семью блаженствами, я даю вам гарантию, восьмую вы получите автоматически. Если вы будете действовать в соответствии с этими первыми семью принципами, то неизбежно будете гонимы за праведность, неизбежно вы будете гонимы ради Его имени». Это неизбежно. Итак, в первой части нашего исследования мы начали рассматривать стихи с 10 по 12. Позвольте прочитать их вам вновь. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, ибо так гнали пророков, бывших прежде вас». Послушайте, Если вы желаете быть по-настоящему счастливыми, вы должны быть счастливы на условиях Христа. И если вы стремитесь быть счастливыми на Его условиях, если вы стремитесь жить по Его принципам, если вы стремитесь войти в Его царство, Его путем, если вы собираетесь пройти через узкие врата на узкий путь, если вы намерены построить свой дом на скале, если вы собираетесь предстать на суде и услышать от Него «Я знаю тебя, а не я не знаю тебя», то обнаружите, что результатом такого образа жизни противостояние враждебному безбожному миру неизбежно будет негативная реакция. Так было всегда. В Италии в 15 веке появился человек по имени Савонарола. Он был одним из величайших реформаторов и проповедников из когда-либо известных миру. Он обличал грех народа и коррупцию римско-католической церкви того времени, буквально таким образом подготовив путь к реформации. Его проповедь, говорит один биограф, была голосом грома, и его обличение греха было настолько ужасным, что слушавшие его люди ходили по улицам полуошеломленные, озадаченные, потеряв дар речи. Его прихожане так часто плакали, что все здание гудело от их рыданий и плача. Конец цитаты. Очевидно, что люди не могли вынести такой проповеди, и поэтому они сожгли его на костре. По-другому никогда не было. И я действительно верю, что если бы христиане в нашей культуре были более откровенны в том, во что мы верим, если бы мы в жизни действительно жили полнотой блаженств, то обнаружили бы враждебность мира к себе, если это, конечно, еще не случилось к большинству из нас. Подобное происходит везде и во все времена. Недавно я читал книгу, подаренную мне Доном Ричардсон после ночного служения. Дон Ричардсон был с нами, замечательный, благословенный Богом миссионер Вириан Джая, написавший классику миссионерских историй «Дитя мира». Он написал продолжение под названием «Владыки земли». Оно отличается от «Дитя мира» истории о его миссионерском труде, но передает историю своего друга по имени Стэн Дейл. Стэн Дейл отправился к племени Яли Вириан Джая, в то время как Дон был в низине и работал с Сави. Стэн был далеко наверху в так называемых снежных горах и работал с племенем Яли. Снежные горы очень высокие, крайне неустойчивые, а деревни расположены на склонах. В этом районе протекает река Хилук, стремительно громогласно срывающаяся вниз через горы, а постоянные дожди поддерживают ее стремительный темп. И вот они погрязли в немыслимой религии, для наглядности с наличием всевозможных маленьких священных клочков земли. И если маленький ребенок случайно заползал на один из таких священных участков земли, то считал, что такой ребенок осквернен и проклят, и станет проклятием для всей деревни, поэтому они поднимались на утес и бросали ребенка в пороги, он тонул, и его тело смывало в низину. Если кто-нибудь произносил хоть слово, это было частью системы. Если кто-нибудь произносил хоть слово против религиозной системы, его убивали на месте. Подобным образом предупреждалось восстание. Любые изменения были невозможны. Не было возможности что-либо изменить. Например, в книге рассказывается об одном соплеменнике, решившем, что нужно попытаться что-то изменить. Он попробовал указать на некоторые вещи, казавшиеся ему такими глупыми, и в него было выпущено столько стрел, что он стал похож на тростниковое болото. Все было безнадежно. Безнадежно до тех пор, пока в деревню Яли не изобрел бесстрашный. Маленький косолапый австралиец ростом около 1.70 м. Невероятным образом этот удивительный маленький человек раскрыл свое сердце и сердце своей жены и 5 детей этим диким людям, которые были не только охотниками за головами, но и каннибалами, питавшимися человеческой плотью. Он пришел, чтобы спасти их от непроницаемой тьмы и смерти ужасных верований и практик, живших в их культуре. Хотите узнать, что с ним произошло? Я прочитаю слова Дона Ричардсона. Туземец, затаив дыхание, просунул стрелу над валуном, нацелившись в бок Стэна. На мгновение свет костра блеснул на его блестящем бамбуковом лезвии, специально выбранном для убийства. Затем он изо всех сил натянул лук, в то время, когда другие воины позади него ждали своей очереди, как бы желая служить воину. Стэн двинулся через дверной проем зачем-то в своей сумке. В следующее мгновение он прянул назад, схватил и вытащил 1.5-метровую стрелу из правого бока. Громко хохоча от своего успеха, первый воин выскочил из-за укрывавшего его валуна и быстро пустил еще одну стрелу в правое бедро Стэна. «Мы в смертельной ловушке», — вздохнул Стэн. «Они могут стрелять в нас со всех сторон. Огонь! Я должен потушить его!» Стэн бросился к костру, пытаясь разбросать горящие ветки, и в этот момент в его левое бедро попала еще одна стрела, глубоко вонзившись в его мышцу. Он бросился к дальнему краю хижины, ища укрытия, но его не было. В него попали еще две стрелы. Одна пронзила правое предплечье, другая пробила диафрагму и кишечник. Стэн по очереди выдернул каждую стрелу, а затем крикнул своим учителям на языке Яли: «Бегите домой все вы! Хватит того, что вы сделали!» Боль от пяти ран насквозь пронзила его. Пол Йогвы был теперь испещрен множеством стрел, пять из них покраснели от крови. Стэн прижался к стене Йогвы, ожидая следующей стрелы. Он видел, как она летит. Что же удивительно, я не собираюсь дочитывать до конца, вам придется приобрести себе книгу. Удивительно, но он выжил. Его вынесли. Он был пощажен. Ему сделали операцию. Он выздоровел и вернулся назад, в ту же деревню, в ту же местность. Он буквально посвятил годы своей жизни. И затем такая история. За Яндолом река обмелела и текла по широкому каменистому руслу. Они прошли 250 метров вброд по нему и вышли на галечный берег. За берегом тропа уходила от реки и поднималась прямо вверх к перевалу. Еще полкилометра подъема, и они окажутся на перевале и спустятся в безопасное место. Но боевой клич раздался снова, теперь уже гораздо ближе. И вдруг они хлынули, барахтаясь в воде, высоко держа руки. Другие струились вниз через лес, а их дребезжащие ротанговые катушки звенели. Стэн и Ему стояли лицом к ним на нижнем конце галечного берега. Фил Мастер был один на другом конце, в 45 метрах оттуда. Трое датчан пробрались вброд еще 30 метров вперед от Фила. Оглянувшись в ужасе, они увидели, как Стэн поднял свой посох, мрачно глядя на орду Вигбуна. «Ему, оставь меня!» — крикнул он через плечо. Он держал свой посох поднятым, но не для того, чтобы нанести удар, а чтобы создать барьер против наступающего вала воинов. «Все вы! Развернитесь и возвращайтесь домой!» — приказал он. Жрец Кембу по имени Беревай проскользнул позади Стэна и в упор пустил стрелу под его поднятую правую руку. Другой жрец Буну пустил бамбуковое древко ему в спину, чуть ниже правого плеча. Ему теперь плакал и кричал, чтобы они остановились. Когда стрелы вонзались в его плоть, Стэн вытаскивал их одну за другой, ломал и выбрасывал. Десятки стрел летели в него со всех сторон, он продолжал выдергивать их, ломать и бросать к своим ногам до тех пор, пока не мог уже справляться с ними. Налима подошел к месту происшествия после того, как около 30 стрел нашли цель в теле Стэна. «Как он может так долго стоять?» — задыхался Налима. «Почему он не падает? Любой из нас уже давно бы упал». Плоть Налима пронзила другое древко. Страх. Возможно, он бессмертен. Обычно бесстрастное лицо Налима растаяло от внезапных эмоций. Благодаря тем эмоциям, говорил Налима позже, и к слову, позже Налима крестился, уверовав в Иисуса Христа. Будучи испуган, он не пустил стрелу в тело Стэна, хотя это сделали все его люди. Стэн стоял перед своими врагами, непоколебимый и не дрогнувший, не реагируя на толчки от каждой новой стрелы. Ему подбежал к месту, где стоял в одиночестве Фил. Вместе они с ужасом смотрели на агонию Стэна. В то время около 50 или более воинов отделились от основной группы и направились к ним. Фил оттолкнул Ему назад и беззвучным жестом приказал: «Беги!» Фил, казалось, почти не замечал окруживших его воинов. Его взгляд был прикован к Стэну. 50 стрел! 60 стрел! Красные ленты крови тянулись из многочисленных ран, но Стэн все еще стоял непоколебимо. Налима обнаружил, что он не один в своем страхе. Нападение началось шумным весельем, но теперь воины пускали свои стрелы с отчаянием, граничащим с паникой, потому что Стэн отказывался падать. Возможно, Кусаха был прав. Возможно, они совершали чудовищное преступление против сверхъестественного мира, вместо того, чтобы защищать его, как они намеревались. «Падай!» — кричали они Стэну. «Умри!» — и это была мольба. «Пожалуйста, пожалуйста, умри!» Я ему не слышал, чтобы Фил говорил что-то воинам, когда они целились с него стрелами. Фил не пытался бежать или сопротивляться. Он много раз сталкивался с опасностью, но ни разу не встречал неминуемую смерть. Но Стэн показал ему, как ее нужно встречать. Если ему был нужен пример, он был рядом. Вряд ли можно было бы следовать этому примеру с большим мужеством. И вновь первую стрелу выпустил Беруэй, и Филу понадобилось почти столько же стрел, сколько и Стэну. Ему и трое датчан подождали, пока не поняли, Фил слишком тяжело ранен, чтобы выжить. На месте убийства, после того, как оба миссионера упали на каменистый берег, Яли оттащили их израненные тела с камней и поместили в отдельные лесные ниши, увешанные луками. Хотя яли не были охотниками за головами, Буну, движимый страхом, обезглавил Стена и Фила. Все еще неудовлетворенные убийцы раздели до нога оба тела, систематически разрезали их на куски и разбросали кусочки костей по лесу, чтобы затруднить воскрешение. Изначально Налима и его друг планировали каннибальское пиршество после убийства Фила и Стена. Есть цена, которую нужно заплатить, не так ли? Чудесный конец этой истории в том, что деревня Яли и вся эта территория теперь обратились к Иисусу Христу и больше не собираются в круг, чтобы есть миссионеров. Они собираются на вечерю Господню, но цена была очень высока. Одна из самых примечательных деталей, известных мне в связи с этой историей, состоит в том, что пятый ребенок Стена, бывший еще младенцем на момент его смерти, уверовал, читая книгу о своем отце. Такова цена. Если вы намерены противостоять миру, вам придется заплатить цену. Так было всегда. Так было с Савонаролой. То же случилось со Стэном Дейлом в конце 1960-х. То же будет в будущем, поскольку, смотря вперед в Откровение, что мы находим в 9 главе, группу людей под алтарем, вопиющих людей, убитых, замученных за дело Христово. Так будет всегда. Теперь давайте снова обратимся к Евангелию от Матфея, 5 главе, 10 и 12 стихам, и посмотрим на три пункта, представленные в нашем последнем изучении. Гонение, обетование и положение. Гонение в стихах 10 и 11, и мы лишь быстро вспомним о нем. «Блаженные, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». И дальше его олицетворение. Я считаю, речь идет об одном и том же блаженстве, а не двух. Всего лишь люди, претерпевающие гонения, благословенные вдвойне. Но в 10 стихе у вас есть общее утверждение, и мы рассматривали в прошлый раз. Сейчас повторим. Затем находим олицетворение в 11 стихе. «Блаженны вы, когда будут поносить, возгнать и всячески неправильно злословить за меня». Давайте зададим несколько простых вопросов. Кого гонят? Кого? И я отвечу вам, кого? Живущих жизнью блаженств, познающих Бога через Иисуса Христа, являющихся людьми Царства, живущих в жизни на Божьих условиях. И, возлюбленные, я хочу, чтобы вы поняли это. Благочестие порождает антагонизм. Вам следует ожидать этого. Я не пытаюсь говорить вам об этом с той целью, чтобы вы вышли и стали пугалами в этом мире. Я говорю вам это не для того, чтобы вы пошли и нажили себе врагов. Я говорю вам это, чтобы вас это не шокировало. Филиппийцам 1 глава, 29 стих. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и что? Страдать за Него. Вам дано, — говорит он, — такое следует ожидать. В этом нет ничего ненормального». В первом послании Фессалоникийцам Павел говорит в 3 главе, 3 стихе, «чтобы никто не поколебался в скорбях этих. Вы не должны испытывать потрясения. Подобное не должно выбивать вас из колеи. У вас не должно возникать желание переосмысления, а правильно ли мое посвящение. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Это не должно выбивать почву из-под ваших ног. Это не должно удивлять вас. Мы были призваны к этому». Во втором послании Тимофею, 3 глава, 12 стих, снова та же мысль. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Друзья, мы были призваны к этому, и все очень просто. Безбожный, злой, враждебный, грешный мир, столкнувшись с христианством, должен реагировать. И кто? Все, живущие жизнью блаженства, все, приходящие в Царство, все, кто является Сыном Царства и таким образом живет. Вы всего лишь идете в мир и стараетесь принести миру милость. Вы идете в мир и пытаетесь очистить сердца людей, донося до них осознание греха. Вы идете и пытаетесь установить мир через единство миротворца Иисуса Христа. А если вы смелы противостоите так, как этого хочет Бог, то вы увидите реакцию. Как? Мы посмотрели на кто, а что насчет как? Итак, нас будут преследовать. Как они намерены выражать свой гнев? Слово «гонение» происходит от греческого слова со значением «изнурять», «злобно обращаться». В своем корне буквально оно значит «гнать». Вас будут преследовать. Я на самом деле чувствую, что в Америке мы стоим на пороге определенных дней, которые будут сильно отличаться от того, что нам было известно в прошлом. Я думаю, что мы как бы прозябаем в эпоху послеамериканского пробуждения. Мы жили за счет людей возрождения из прошлого и пользы, полученной Америкой благодаря своему наследию тех дней. Этому быстро приходит конец. Не только правительство действует против религии, но и религия действует сама против себя, размножая всякие культы, измы, расколы, сражения и прочее. Мы отмечаем давление правительства на религиозные группы, мы наблюдаем изменения в отношении, мы видим, как ФНС и другие агентства начинают издавать законы, которые напрямую повлияют на тех из нас, кто принадлежит Церкви Иисуса Христа. Мы видим реакцию на то, что когда-то считалось священным. Все, что связано с церковью, все такое, знаете, все это ушло вместе с традиционными ценностями. Их тоже нет, и поэтому они будут гнать нас, говорит он. И как стих 11 говорит, помните, что мы вам говорили. Поносить – это открытое издевательство, всячески неправедно злословить – это закулисная клевета. Они будут нападать на тех, кто является Божьим народом, прямо в лицо и в спину. Они будут говорить о нас в нашем отсутствии и будут реагировать на нас в нашем присутствии. Будет как открытое противостояние, так и закулисная клевета. На этой неделе я получил письмо и просто подумал, мне нужно поделиться им с вами. Недавно вы проповедовали, говоря о последнем блаженстве. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. В этой проповеди вы указали, что если христианин никогда не подвергался гонениям, то, возможно, что-то не так с его христианством. Вчера у меня была возможность поговорить с подругой, с которой мы не виделись несколько лет. Одно время она исповедовала христианство, но сейчас находится в процессе развода с мужем без библейской причины. Я понимал, мне нужно сказать ей о том, что Бог говорит о разводе, а это означало бы поставить на карту нашу дружбу и ощутить ее, вероятно, враждебное отношение ко мне. Мне было страшно, я хотел бы, чтобы мне не нужно было противостоять ей, но, живя в сердце веры Бога, я понимал, мне должно повиноваться Богу. И вкратце вот что произошло. Я напомнил ей о Божьей любви и благодати, о желании ее семье счастья и совместной семейной жизни в гармонии в соответствии с ее совершенным стандартом. Я поделился с ней с тем, что Бог думает о разводе и его указаниями относительно брака и развода. И больше мы говорили, тем больше она защищалась и злилась. Она сказала, что не верит в Библию как Слово Божье, но воспринимает его как человеческое толкование, сказанное Богом. Далее она заявила, что у каждого есть право формировать собственное толкование значений Писания. Библию неплохо иметь как сборник хороших идей, но читатель решает, какая из них применимо к нему. Я объяснил ей, как частное толкование может привести лишь к богословскому хаосу. Когда я начала доставать Библию, чтобы прочитать ей некоторые конкретные тексты, она не позволила мне читать из нее, говоря, я пришла не для того, чтобы спорить о Библии. Короче говоря, рассуждать с ней было невозможно. Собираясь уходить, она с озлоблением и ненавистью в глазах обвинила меня в том, что я заманил ее в свой дом и вовсе не беспокоюсь о ней. На этой ноте она вышла, хлопнув за собой дверью. Могу сказать, что теперь мне известно, что значит быть ненавидимой и ложно обвиненной за то, что я стоял на стороне Христа. Знаю, возможно, мне придется жить с этим долгое время, поскольку она разводится со своим мужем, чтобы построить отношения с кем-то из моей семьи. Я люблю ее и с тяжелым сердцем сознаю, как далеко она зашла в отвержении Христа. Как бы это ни было больно, благодарю Бога за то, что впервые в жизни узнала, что значит быть отделенным от мира. Что хуже? Умереть от стрелы яли или быть ненавидимым кем-то, кого ты любишь? Первое окончилось довольно быстро, второе длится долго. Но это так и есть, понимаете? Посвященным людям никогда не бывает легко. Если вам легко, вероятно, одно из двух, вы не христианин или вы христианин, но не проявляете те характеристики, о которых здесь говорил наш Господь. Христианину никогда не бывает легко. Посмотрите со мной на 1 Коринфянам 4 главу. Позвольте мне показать вам кое-что. 1 Коринфянам 4 глава, 9 стих. Павел рисует словами одну из самых ярких картин, которую вы найдете в первом послании к Коринфянам. Он говорит в 9 стихе, «Я думаю, что нам...» И дальше какое слово? «Последним посланникам Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Остановимся в этом месте. Павел говорит: «Знаете, думаю, когда речь идет о соответствующем нам месте, Бог определил нас быть последними, приговоренными к смерти, сделавшимися позорищем». И знаете, что он подразумевал? Когда римский полководец одерживал крупную победу, он получал привилегию провести свою победоносную армию по улицам города. И когда армия проходила по улицам города, они несли с собой добычу, добро, военный трофей. Этому генералу разрешали продемонстрировать всем людям великий триумф, которого он добился. А в конце длинной процессии всегда приходила кучка пленников, какая-то часть побежденного народа, и все они были обречены на смерть. Это были люди, взятые в плен, те, которых теперь должны были вывести на арену для сражения со зверями и таким образом умереть. И Павел говорит: «Думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Павел использует здесь термин из той сцены и видит апостолов. Кто они? Они символизируют всех истинно преданных учеников. Они – группа пленников, приговоренных к смерти. Мафат переводит это вот так: «Бог хочет, чтобы мы, апостолы, вышли в самом конце, как обреченные на арене гладиаторы». Слово, предназначенное к смерти, вы его видите? Слово, предназначенное к смерти, это слово «приговоренные». Редкий термин, используемый для обозначения выставленных на показ как объект насмешек преступников, когда их вели на казнь. И поэтому Павел говорит: «Послушайте, мы, апостолы, обречены. Нас проводят в конце как пленников, зрелище всеобщего обозрения, издевательства и убийства осужденных преступников». Но потом он говорит: «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе, мы немощны, а вы крепкие, вы в славе, а мы в бесчестии». Он говорит: «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, скитаемся, трудимся, работая своими руками, злословит нас, мы благословляем, гонит нас, мы...» И вот ключевое слово «терпим». Мы знаем, к чему мы призваны. Мы не призваны въезжать в город на белом скакуне и парить на высоте. Мы не призваны быть суперзвездами. Мы не призваны быть освященными знаменитостями. Мы призваны быть приговоренными на смерть и таким образом переносить страдания. Мы безумны, а вы мудры. Вы смотрите на нас, как на глупых, говорит он. Мы слабы, а вы сильны. Вы смотрите на нас свысока, а вы в почете, а мы презираемы. И до сего времени терпим голод и жажду, наготу и побои. Нам негде остановиться, и приходится очень тяжело работать своими руками. Нас все время поносят, преследуют, и мы должны это терпеть. Как же он реагирует на все это? «Будучи опорочены, — говорит он, — или будучи злословимы, — в 12 стихе, — мы благословляем. Будучи гонимы, — терпим. Хулят нас, — мы умоляем». А теперь смотрите. «Мы как сор для мира, прах всеми попираемый до ныне». И послушайте, слово «прах» означает «грязь», то есть речь идет о чем-то, что вытирают во время уборки. Возможно, это мусор, оставшийся на горшке или тарелке. Возможно, это пыль, попавшая на стол. Любая грязь, которую вы стараетесь убрать. И он также употребляет термин «сор». Что-либо, что вы счищаете. Мусор. Павел говорит: «Послушайте, мы смотрим на себя, как на сор и прах». Вы скажете: «Постой, Павел, ты же один из апостолов. У нас же есть статуи твои. У нас есть собор святого Павла». Но он говорит: «Мы грязь и прах». Апостолы принимали такое положение. Такой была оценка миром. Они подсчитали цену, они были готовы платить цену, и, насколько нам известно, 10 или 11 из 12 умерли мученической смертью. Единственное, о ком нам известно, что он умер не таким образом, был Иоанн. Он был сослан и умер в изгнании. Послушайте, друзья, я не знаю, что случилось с тем христианством, которое у нас есть сегодня, но это не то. Я имею в виду, можем ли мы сказать о человеческом обществе в современной Америке, что христиане – это грязь и отбросы мира? Это так? Почему мы же звезды? Нам отведены самые яркие огни в Лас-Вегасе. У нас есть собственное телешоу. Мы ходим туда и обратно. Вы знаете, мы живем в двух мирах. Мы даем концерт в одном месте, а потом переодеваемся, приходим в церковь и занимаемся своим делом. Мы танцуем в Лас-Вегасе, а потом встаем и рассказываем свидетельство. Мы звезды. Мы и президенты, и конгрессмены, и известные спортсмены, и актеры, и певцы. И я благодарен за всех этих действительно верующих людей. Мне лишь нужно задаться вопросом, правильно ли мы поняли картину. Мы пытаемся танцевать с миром вместо того, чтобы противостоять ему. Я не знаю, как это произошло. Мы элита, нас принимают, мы богаты. Но послушайте, не такую картину видел Павел. Когда Павел пришел, чтобы вручить свои верительные грамоты, знаете, очень много людей, я получаю очень много писем по почте, и меня спрашивают, хотели бы вы, чтобы такой-то начал посещать вашу церковь? Они придут за плату, понимаете? А хотели бы вы, чтобы вас посетила такая-то звезда? Вот его заслуги, они присылают вам важные документы со многими приложениями, фотографиями и, знаете, всякими рукопожатиями. Хотели бы вы, чтобы звезды посетили вас? Послушайте, меня не интересуют звезды. Знаете, когда пришел Павел, он не сказал, «О, да будет вам известно, я окончил с отличием университет Гамалиила. Я друг миру. Я говорю на многих языках, я личный друг нескольких королей, правителей, известных людей. Однажды я умер и воскрес из мертвых». Об этом говорит второе послание к Коринфянам. «Я был поднят до третьего неба. Боже, он смог бы попасть на первую страницу в наше время. О! Я говорил на языках больше всех вас. Послушайте, нет предела тому, чего мог добиться этот человек. Невероятное свидетельство. Он мог бы здесь часами удерживать ваше внимание». Он говорит, «Вам нужен мой послужной список? Я предоставлю вам свой послужной список». Посмотрите на 2 Коринфянам 11 главу. Вот его заслуги. «Дамы и господа, я хотел бы представить вам апостола Павла». Вот его квалификации. 23 стих. «Христовы служители, он больше. Вот величайший служитель Христа, вы готовы? Боли в трудах, безмерно в ранах, боли в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного, 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночью день пробыл в глубине морской, много раз в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городах, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже, в наготе». Вот он, друзья. Да. 5 стих 12 главы. «Таким буду хвалиться. Мне это понятно, а вам? Бывший заключенный, избитый, пинаемый, побитый камнями, потерпевший кораблекрушение, оскорбленный. Собой уже не похвалюсь. Разве что чем? Только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Слушайте, он говорит, я ничего не хочу говорить о себе. Я не хочу славы. Я ни на кого не хочу производить неправильное впечатление. Слушайте. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. 3 раза молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Знаете, у него была проблема. Некоторые считают, у него были проблемы с глазами. Может быть. Некоторые думают, что у него была болезнь сочащихся глаз, постоянно уродовавшая его вид, делающая его неприятным в кругу компании. Я не знаю, что это было. Но что бы это ни было, это было что-то нежелательное. И вместо того, чтобы забрать это, Бог просто сказал, «Довольно для тебя моей благодати». ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова, потому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах и в гонениях, вы видите это, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда что? Тогда силен. Послушайте, пока вы думаете, что можете достичь чего-либо своими ресурсами, у вас нет силы Божьей. Вот что он говорит. Пока вы самостоятельно чего-то добиваетесь, все хорошо. Вы утвердились, и у вас есть пиар, чтобы добиться этого. Вы действуете неверным принципом. Он говорит, я буду хвалиться своей слабостью, я буду хвалиться своей немощью, я буду хвалиться своим преследованием, я буду гордиться упреками, я буду гордиться нуждой, всем, что ломает меня, всем, что сокрушает меня, всем, что смиряет меня, я буду хвалиться этим, потому что именно это понуждает меня полагаться на Бога. Нет, у меня нет своего ресурса, и именно тогда Бог действует через меня, чтобы противостоять миру. Мы живем в такое время, когда христианство, как никогда раньше, занято самопрославлением, что должно быть противно Богу. Мы производим знаменитости быстрее, чем мир. Так не должно быть. Когда наш Господь сказал, как мы узнали сегодня утром с Деяния 1 главы 8 стиха, «Вы будете мне свидетелями», Он сказал, «Вы должны стать мау мартурес». «Мои кто?» «Мученики». «За это приходится платить». Кто? Это адресовано блаженство, любому являющемуся детем царства. Как? Нас будут преследовать, ведь нам будут противостоять лицом к лицу и оскорблять и клеветать нас за нашими спинами. Почему? Давайте посмотрим на вопрос «почему?». Вернемся к 5 главе Матфея. Почему они будут так поступать с нами? Вы говорите, ведь мы такие милые люди. И я согласен, христиане – самые хорошие люди в мире. Мы хорошие люди, поскольку в нас живет Бог. А Бог есть добро, Он берет наше зло и дает нам свою доброту. И так оно и есть. Но почему мир будет так поступать? И ответ прост. В 10 стихе говорится «за правду». А в конце 11 стиха говорится «за меня». Послушайте, есть две вещи, которых мир не хочет. Праведность и Христос, понимаете? Вы противостоите грешному миру, любящему тьму, а не свет. Вы противостоите грешному миру, любящему свой грех, и мир будет реагировать. Вы вновь напоминаете об Иисусе Христе, и мир поступит с ним так же, как и раньше. Мир захочет его смерти. Так было всегда, и так всегда будет. Посмотрите на Иоанна 15 главу на минуту. В Иоанна 15 главе 18 стихе. Наш Господь Иисус изложил это так ясно, как только мог. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Иоанна 15, 18. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому мир ненавидит вас». В 17 стихе говорится, «Это заповедую вам, да любите друг друга». И это прекрасно и нужно нам. Мы наслаждались этим сегодня вечером и обогатились им сегодня вечером. И вот мы собрались здесь, в церкви благодать. Вся эта огромная семья Христа, мы любим друг друга. А затем мы заходим за угол, и мир не любит нас. Мир что? Ненавидит нас. Злая система ненавидит нас. Вы скажете, а зачем они это делают? Потому что мы не от мира сего. Если бы мы были от мира, он принял бы нас, но мы противостоим миру. Так вот, если вы не противостоите миру, они никогда не узнают. Но если миру станет известно, что мы не являемся частью системы, нас возненавидят. В 20 стихе он говорит, помните слово, которое я сказал вам, раб, не больше господина своего. Если меня гнали, то будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Другими словами, когда вы отождествляете себя со мной, тогда к вам будут относиться так же, как они относились ко мне. Вас полюбят любящие меня и возненавидят ненавидящие меня. Вас полюбят любящие правду и возненавидят ненавидящие правду и любящие грех. Суть дела в том, что они просто не знают Бога, 21 стих, но все то, что сделали вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Вы понимаете, они просто не знают Бога. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинения в своем грехе. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, которых никто другой не делал, то не имели бы греха. Но теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Вы знаете, зачем Христос пришел в мир и что сделал? Он пришел в мир и разоблачил их что? Грех. И тогда у них обнаружился грех. Они видели грех в своей жизни, они столкнулись с реальностью греха. Если бы Христос не пришел, они могли бы замазать его. Они проделали огромную работу по спасению своей совести. Их религия буквально закрыла им глаза на истину, и в своей слепоте они блаженно шли к аду. И Христос сорвал шоры и сказал: «Посмотрите на себя». И они увидели свой грех, и за это возненавидели его. И поэтому возненавидели его. И все это происходит именно так, как сказано в Писании. В Псалмах. «Возненавидели меня без чего?» Причины. Нет причины. И вопрос: ну а с чего бы им нас ненавидеть? О, причин нет. С вами все в порядке. Вы действительно замечательные люди, и со мной все в порядке. Я не так прекрасен, как хотелось бы, но не так уж и плох. Но дело не во мне, а в праведности и во Христе. Вы просто живете праведной жизнью. Вы просто будете солью, и к этому мы подойдем на следующей неделе. Просто будьте солью и наблюдайте, что произойдет дальше. Соль. Вы когда-нибудь сыпали соль на рану? Она жалит. Просто будьте солью. Даже ничего не говорите. Просто будьте солью. Будьте праведником в коррумпированном обществе. И наблюдайте, что произойдет. Оно так и будет. Вы говорите: ну тогда я скажу вам, что мы должны делать. Мы должны уйти из этого мира. Пуф, исчезнуть. Монашество, царство. Давайте выработаем привычку, станем монахами, уединимся, построим монастырь, будем изучать Писание. Нет. Наоборот. И мне это нравится. «Когда же придет Утешитель, 26 стих, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать». О чем? О мне. Он будет свидетельствовать. «Никуда не уходите, — говорит Он, — не спрыгивайте, не удиняйтесь, не сворачивайте палатку, не удаляйтесь в темную ночь, чтобы до Вознесения изучать Библию. Идите туда и будьте мучениками». Будьте мучениками. Вы должны противостоять, друзья. Послушайте. Пришествие Христа принесло не только спасение, но и проявление ненависти со стороны любящих свои грехи. Но это не значит, что мы теперь отворачиваемся от мира. Это означало то, что мы идем прямо туда и противостоим миру, сталкиваемся с миром. И, конечно, что произойдет? Я скажу вам, что произойдет. Говорит он во втором стихе 16 главы. «Изгонит вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня». Понимаете? Дело не в вас, но в том, что они не знают Бога. И поскольку они не знают Бога, они не знают Христа. И поскольку они не знают Христа, они не понимают праведности. И поскольку они не желают принять праведность, их желание – грех. И в тот момент они не потерпят конфронтации. Именно об этом говорится в заповедях блаженства. Теперь вернитесь назад к Евангелию от Матфея и позвольте мне кое-что показать вам. В 5 главе Матфея Господь говорит: «Вы будете гонимы», 10 стих, 11, 12 стих, а вы повторяете одно и то же. «Ну, давай будем монашествовать, уединимся». Нет, 13 стих, «Держитесь, друзья, вы соль земли», 14 стих, «Вы свет миру, никуда не уходите». Люди не зажигают свечу, чтобы поставить ее под сосуд, но ставят ее на подсвечник. «Тогда светит свет ваш где?» «Где?» «Перед людьми». Видели, друзья, даже если за это придется платить, мы не можем спрыгивать. Я вижу небольшого Стэна Дейла, и просто невероятно читать эту книгу. В первый раз, когда на него напали, как раз перед первым нападением на него со стороны тех туземцев, все они собрались со своими луками и стрелами на вершине холма. А он всего лишь сказал: «Пойду туда и скажу им, что они не могут этого делать». И просто пошел прямо на тот холм и продолжал идти на них, а они стреляли в него. Стрелы летели мимо него, а он просто продолжал идти. В этом есть что-то захватывающее. Он решил быть солью и светом, несмотря ни на что. Понадобилось почти 60 стрел, прежде чем он упал. Он был намерен осолять ситуацию сколько мог. Не спрыгивайте. Будьте верными. Ну, конечно, миру это не нравится. Вы знаете, в Колоссянам 1:24, помните, я пропущу некоторые другие мысли, просто поделюсь с вами этой. Колоссянам 1:24, вы помните эту мысль? «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых». И давайте возьмем лишь эту часть. Павел говорил: «Каждый раз, когда кто-то меня бьет, они действительно преследуют Христа». Стэн Дейл мог бы сказать то же самое. Каждый из тех ялей, что выпускает стрелу, на самом деле стреляет в Иисуса Христа. Они злятся не на меня, а возмущаются против представленной мной истины, не так ли? Христа гонит мир. Христа мир продолжает пытаться убить, хотя они не могут добраться до него, поскольку его здесь нет. Поэтому они нападают на всякого, кто стоит на его месте и говорит ту же истину. Подобно тому, как мир заколотил гвозди в его руки по причине ненависти к его слову, мир продолжает загонять гвозди в жизни находящихся там верующих, противостоящих системе тем же словом. И вы знаете меня, я не стараюсь воевать. Я не стараюсь повсюду приобретать врагов. Но скажу вам одну вещь. Я верю в необходимость говорить то, что следует сказать. Говорить, когда необходимо сказать, где необходимо сказать и кому необходимо сказать ради него. И не беспокоиться о последствиях. О, я слышу апостола Павла, чтобы познать его и силу воскресения его участия в чем? В страданиях, видите? Имеется в виду, я готов, говорит он, я приму на себя удары. Матфея 10 глава и вновь Матфея 24 глава. Прекрасные тексты, подчеркивающие тот факт, о котором он говорит, и будете ненавидимы за мое имя. Вы будете ненавидимы за имя мое. Кто? Люди царства. Как? Гонение. Почему? За него. Когда? Когда нас будут гнать? Что ж, посмотрите на 11 стих. Блаженны вы когда? Когда? Хатан. Что это значит? Это значит в любое время. Когда бы ни было. Это не значит, блаженны вы постоянно гонимые. Нет. Блаженны вы, когда бы это ни произошло. Идея не в том, что нас будут постоянно и безжалостно преследовать непрекращающийся поток преследований. Так не было во времена Павла, так не было во времена Христа. Были времена передышек, когда Христос наслаждался общением в семье Марии, Марфы и Лазаря. Были времена, когда Иисус удалялся на Леонскую гору. Были чудесные времена с 12 в Галилее. Нет, они не будут непрестанными, бесконечными, непрекращающимися. Но когда бы, Хатан, когда бы это ни случилось, Бог будет рядом, чтобы излить свое благословение на желающую душу. Он всегда делает обстоятельства переносимыми, не так ли? Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли что? Перенести. Оно всегда будет рядом. А теперь послушайте, возлюбленные. Когда бы это ни случилось, мы этого не ищем. Мы этого не ищем. У нас нет комплекса мученика, но мы и не избежим этого. И когда мы испытываем его, то не идем на компромисс. Что ж, в тексте «за гонением следует обещание». Разве вас это не радует? Какое обещание? «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас» и так далее. «Благословенны, благословенны, благословенны, поскольку их есть Царство». Послушайте, возлюбленные, чего бы мы ни лишились в этом мире, мы приобретем в миллион раз больше в Царстве Божьем, не так ли? Какую бы физическую вещь мы ни потеряли, вечная награда с лихвой компенсирует ее. И что сказал сам возлюбленный апостол Павел, который своим умом и способностями мог добиться успеха в этом мире? Вместо этого у него абсолютно ничего не было, и в один день он положил голову на плаху, и топор отрубил ее от тела. Что сказал блаженный апостол Павел, как не следующее? «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Верно? Какой бы ни была потеря здесь, она никогда не сравнится с приобретением в Божьем Царстве. «Блаженны», — говорит он. Дважды он произносит это слово, повторяя «блаженны» и вновь «блаженны», поскольку всякий, добровольно встающий на защиту Иисуса Христа, познает блаженство послушания и блаженство быть частью вечного Царства Божьего. Я думаю о столь многих иллюстрациях по этому поводу. Иосиф убедился, что это правда. Братья Иосифа гнали его за праведность. Он оказался в сухом колодце в пустыне, презираемый и ненавидимый, но Бог поднял его и сделал премьер-министром Египта. Все, что нужно было, это немного терпения. Иеремия по причине своей праведной жизни был брошен в склизкое подземелье, вокруг были поглощавшие его зыбучие пески, и Бог возвысил его и сделал его имя таким же почетным, как любого человека, когда-либо жившего, как пророк Божий. Послушайте, если вы сейчас готовы заплатить цену, Бог говорит, слава, которая откроется, ни с чем не сравненна. Вдвойне блаженны гонимы, ибо их есть царство. и все, что может вместить в себя царство. Вы скажете, о каком царстве он говорит? Думаю, он говорит обо всех понятиях, связанных с царством. Я думаю, что он говорит и о том, что здесь и сейчас живой царь, обитающий в нас, открывает и дает нам полноту царственной жизни духовно. Я думаю, он говорит о тысячелетнем элементе. Наступает время, когда физическое исполнение жизни в царстве будет принадлежать нам на этой чудесно обновленной земле. Я думаю, он говорит о вечном царстве, когда мы предстанем лицом к лицу с Сыном Божьим и славы во веки веков. Думаю, он включил здесь все. Я думаю, он говорит, что все, что может передать царство, все, что может быть связано с великим и славным Божьим даром, как компенсация за нашу борьбу, будет нашим. И в Марка 10 главе Петр сказал, «Вот, мы оставили все и последовали за Тобою». То есть мы так поступили, Господи, мы разделись догола, мы совсем недавно пошли за Тобой, мы подобились нищим в этом мире. А Христос сказал ему в ответ, «Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня Евангелия». Послушайте, «и не получил бы ныне, в это время». Вы видите, это и тут исполнение в настоящем. И дальше он говорит, среди гонений во сто крат больше домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, и в веке грядущем жизни вечной. Видите? Здесь и сейчас, тогда и там. Все это наше. Какое исполнение, друзья? Послушайте, мы такие близоруки. Наше желание обезопасить ситуацию, вместо того, чтобы отдать ее Богу и навсегда сохранить вес вечной славы. Послушайте, царство – это дар заповедей и блаженства. Вы заметили, что первая заповедь блаженства начинается с обещания. Их есть Царство Небесное. А последняя заповедь блаженства заканчивается обещанием «Их есть Царство Небесное». О чем это действительно говорит нам, как не о том, что главное обещание заповеди блаженства заключается в том, что сейчас и навсегда вы становитесь гражданином царства, а находящиеся между ними просто элементы жизни царства. Что бы ни делал мир, друзья мои, что бы ни делал мир, он никогда не повлияет на обладание царством Христа. Оно наше, сейчас и навсегда. Итак, гонения будут, и когда мы добровольно будем их переносить, то нам принадлежит обетование. Мы – часть царства, и все, что царство может дать, будет нашим. Знаете, здесь и сейчас у меня нет большого особняка, но когда-нибудь он будет, не так ли? Я буду в доме отца. У меня нет всех этих домов, земель и всего того огромного, о чем там говорится. Здесь и сейчас в некотором смысле в моем личном владении, но будет тысячелетнем царстве и вечности. Но знаете, есть определенный смысл, в котором они у меня есть, поскольку некоторые из вас, мои братья и сестры во Христе, а некоторые мои матери и отцы во Христе, и у некоторых из вас дома лучше моего, и я могу прийти и насладиться всем этим. Понимаете? Вот какое значение здесь и сейчас. Мы все делимся. Вы можете отказаться от своей семьи, чтобы прийти ко Христу. Они могут отстраниться от вас. Я кое-что скажу вам. Посмотрите вокруг. Вот ваша семья. Возможно, вам негде остановиться, поскольку вас выгнали из дома. Осмотритесь. Мы здесь. У нас есть дома, и они тоже ваши, поскольку мы ничем не обладали. Мы просто управляем ими пред Богом. Они принадлежат всем нам. Таким образом, гонение несет в себе обетование, а это значит, что нужна позиция, которую мы займем в гонении. И теперь последний пункт. Какой должна быть наша позиция? Если это правда, каким должно быть наше отношение? 12 стих. «Радуйтесь». Вы скажете, «Радоваться?» «Радуйтесь, когда в вас стреляют стрелами». «Радуйтесь, когда ваши друзья ядовито на вас кричат». «Радуйтесь, когда за вашей спиной шепчутся». «Радуйтесь, когда они подрывают вашу репутацию». «О, да, радуйтесь!» Он говорит «хайро» — это значит радоваться, действительно радоваться. А затем, если бы этого было недостаточно, он должен добавить следующее «безмерно радуйтесь» — слово «агалиасте». Его буквально значение «прыгать», «прыгать и кричать от радости». Вы скажете, ты, должно быть, шутишь. «Прыгать и кричать от радости? Меня же гонят!» Вы должны радоваться этому. Вы скажете, ну почему я должен так радоваться этому? Мне кажется, для меня это не так значимо. Что ж, есть две причины, по которым мы должны радоваться этому. Причина номер один, 12 стих. «Велика ваша награда на небесах». Послушайте, друзья. «Велика ваша награда на небесах». Позвольте мне рассказать вам кое-что. Небеса на сколько? На сколько небеса? Навсегда. А как надолго здесь? Пар, являющийся на малое время, исчезающий. Иакова, 4 глава. Как надолго небеса? Навсегда. А на какое время здесь? Не очень долго. Все время укорачивается. Во что вы вкладываете? Неудивительно, что Иисус сказал, собирайте себе сокровища на небесах, где моль и ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Не вкладывайте их сюда. Они здесь и сейчас, а затем исчезли. Небеса навсегда. Велика ваша награда на небесах. Вы скажете, но как вы думаете, венцы на небесах мы получим? Ну, конечно, я думаю, мы получим на небесах венцы. Я имею в виду, о них сказано в Библии, и я не знаю, что это значит. Действительно, в глубине души я думаю и верю, что это связано с нашей способностью вечно прославлять Бога. Думаю, чем вернее мы здесь, тем больше мы сможем прославлять Бога в вечности. Я думаю, если мы здесь верны, Бог даст нам больше возможностей для Него, больше возможностей для вечного служения, большее удовлетворение. Но скажу вам одну вещь. Если я намерен быть там вечно, а здесь я буду только еще 20 или около того лет, знаете, я собираюсь инвестировать в вечность. Не сюда. У меня всего лишь мимолетный отрезок времени. Я хочу вложить все, что могу, на Божий банковский счет, чтобы получить вечные дивиденды. Не для меня, но чтобы я в хвале мог взять их и положить к его благословенным ногам. Послушайте. Велика ваша награда на небесах. И мне нравится слово «велика», потому что слово «велика» действительно означает то, что оно доносит, как и многие другие слова в Библии. Когда Бог говорит «великое», Он имеет в виду «великое». Полос, изобилие, употребляется в Ефесянам 2.4, говоря об изобилии. Это полнота награды. Вы скажете, ну я не знаю, зачем вам быть таким грубым. Люди часто так говорят, о, знаете ли, вы не служите Господу, вы служите Ему из любви, вы не служите Ему ради награды. Я не придумал эту систему, я служу Ему из любви. Если Он решит вознаградить меня, это Его замечательная милость. Я не собираюсь спорить об этом к тому времени, когда я попаду на небеса, все равно не буду гордиться так, что возьму все и отдам со смирением. Видите, на небесах не будет гордых людей. Там мы все будем совершенны, и мы сможем справиться с наградой. Вам это понятно? Вот почему Господь не дает нам ее здесь. Она нас ужасно бы испортила. Если Господь решит это сделать, то по его собственному выбору. И в этом замечательный мотив. Павел говорит, я делал то, что делал всю свою жизнь, служа Господу. Имея это в виду, в конце 2 Тимофея, когда он как бы поет лебединую песню, говорит, «Теперь мне готовится венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в тот день, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Он говорит, «Нет ничего плохого в том, что я жажду увидеть тот день. Нет ничего плохого в том, что я жажду увидеть тот венец. Если таков дар Господней любви ко мне, я принял дар спасения, приму и этот». И затем вторая мысль, я просто обязан ей поделиться. Это совершенно потрясающе. Вторая причина, по которой вы должны радоваться, в том, что они гнали пророков, которые были прежде вас. Вы скажете, «Ну и что?» Как это связано со мной? Они преследовали пророков до меня. То есть я должен радоваться, потому что у них были те же проблемы, что и у меня? Страданию нужна компания? Боже, я рад, что я не единственный, с кем подобное произошло. Я рад, что и остальные братья пережили тоже. В этом идея? Нет. Нет, идея в следующем. Вы находитесь в довольно престижной компании. Улавливаете мысль? Они преследовали пророков Божьих. И если они гонят вас, то это, на мой взгляд, кульминация блаженств. Он говорит следующее. Если у вас есть сомнения в вашем спасении, если у вас есть вопрос о том, находитесь ли вы в царстве, если в вашей жизни присутствует гонение со стороны неверующих, то без тени сомнения вам будет понятно, что вы принадлежите Богу, поскольку они будут поступать с вами точно так же, как поступали с призванными Богом пророками. Это понятно? Фантастическая истина. Говорю вам, когда в мою жизнь приходят гонения, я просто говорю, что ж, я знаю, что я твое дитя, Господь, и понимаю, что нахожусь в рядах пророков. Видите ли, мир не преследует ни Божьих пророков, ни говорящих Божью весть. И позже в Евангелии от Матфея мы еще дойдем до этого, но в 21 главе Матфея, в 33 стихе, мы находим здесь замечательный текст, притчу. Он рассказывает о домочадцах, которые насадили виноградник, обнесли его живой изгородью, вырыли винный пресс, построили башню, сдали его в аренду фермерам-арендаторам и затем уехали в дальнюю сторону. Конечно же, это Бог. Он послал к земледельцам своих слуг, пророков. А Израиль, конечно же, фермеры-арендаторы. Фермеры взяли слуг, и одного избили, а другого убили, и побили камнями третьего. И он послал других слуг, и они сделали с ними то же самое. И вот они убивают пророков, преследуют пророков. Вот что они делали, а каждый из них был посланником Божьим. И в 22 главе мы находим похожую ситуацию. В 22 главе, скорее в 23 главе, давайте перейдем к 23 главе, 31 стих. «Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополните же меру отцов ваших, змей, порождения ехидны. Как убежите вы от осуждения в гиену? Идите и делайте свое, — говорит он, — идите, убейте меня. Вы поступайте не иначе, чем ваши отцы поступали. Послушайте, они убили пророков, они убивали пророков на протяжении всей истории Израиля, они убивали и продолжали убивать пророков». И это значительная группа, друзья. И вы читаете в 11 главе послания евреям, 32 стихе и дальше, о, какой перечень. Здесь сказано, эти люди страдали так и страдали вот так, страдали, страдали, страдали таким образом, те, которых весь мир не был достоин. И дальше Иисус, чудо из чудес, говорит толпе в тот день и всем на протяжении всей истории: если вы последуете за мной и будете проповедовать мою истину, и будете жить моей истиной, а мир будет гнать вас, радуйтесь тому, что вы можете быть уверены в своей принадлежности к праведному роду, сошедшему к вам от самих пророков. Преследование таким образом подтверждает вашу принадлежность к праведному роду. В этом безопасность верующего. Здесь кульминация заповеди блаженства. Он предлагает им спасение, а затем говорит им, как узнать, что оно у них есть. Послушайте, такое не исходит из какого-то богословского предписания. Ваша безопасность исходит не от знания очень давно принятого решения. Ваша безопасность исходит от осознания того, что вы живете жизнью противостояния среди безбожного мира, и вас преследуют за праведность. И когда это происходит, вы знаете, что не только будете вознаграждены на небесах, но и стоите в ряду пророков Божьих, испытывавших на протяжении всей истории подобную реакцию. В 21 главе Луки, в 12 и 13 стихах, мы находим такое утверждение. «Прежде же всего того, — говорит наш Господь, — возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое». Вот так они будут поступать с вами. Однако послушайте следующий стих. «Будет же это вам во свидетельство». Другими словами, все это суровое испытание станет для вас свидетельством вашей принадлежности Богу. Разве это не здорово? Оно будет для вас большой гарантией. Послушайте, мир не может справиться с нашей жизнью, с нашим образом жизни. Они не могут такое переварить. Они не могут справиться с этим. Это неприемлемо для них. Они даже этого не понимают. Нищета духа идет вразрез с гордостью неверующего сердца. Раскаявшийся, сокрушенный характер, скорбящий о грехе, никогда не будет оценен черством, равнодушным, несочувствующим миром. Кроткий и тихий дух, принимающий обиду и не спешащий нанести ответный удар, считается малодушием и мозолит гордый, воинственный, обидчивый дух, характерный нашему миру. И жажда более глубокого духовного благословения от Господа есть упрек похоти плоти, похоти очей, гордости житейской, как и дух милосердия, грубости и жестокости нашего мира. А чистота сердца резко и болезненно контрастирует с лицемерием и испорченностью. Сварливый же антагонистический мирской век не может терпеть миротворца. Именно поэтому они реагируют так, как реагируют. Позвольте мне закончить такими мыслями. Когда-то была отдана большая честь великому шотландскому проповеднику Джону Ноксу. Вот что было сказано о Ноксе. Он так боялся Бога, что никогда не смел бояться никого. Златоуст, великий христианин древности, вызванный к римскому императору Аркадию, которому в случае, если он не перестанет проповедовать Христа, угрожали изгнанием, как говорят, ответил: «Сэр, вы не можете изгнать меня, ибо мир — это дом моего отца». «Тогда я убью тебя!» — воскликнул разгневанный император. «Нет, вы не можете, поскольку моя жизнь сокрыта со Христом в Боге». «Ваши сокровища будут конфискованы», — последовала пламенная реплика. «Сэр, этого не может быть. Мои сокровища на небесах, куда никто не может проникнуть и украсть». «Но я изгоню вас от людей, и у вас не останется друзей». «И этого вы не можете сделать, поскольку у меня есть друг на небесах, сказавший, я никогда не оставлю тебя и не покину тебя». В конце концов, он был сослан на Кукус, окраину Армении. Но он так продолжал воздействовать на своих друзей письмами, что враги решили гнать его подальше, и он умер в пути. А вы? Каковы ваши приоритеты? Послушайте себя. Что вы говорите себе? Что звучит правдоподобно в вашем уме и сердце? Вы понимаете, о чем говорят заповеди блаженства? Не богатые, не гордые, не легкомысленные, не свирепые, не наполненные, не хитрые, не воинственные и не любимцы земных царей входят в царство, но бедные, кроткие, скорбящие, голодные, искренние миротворцы и гонимые, они входят, и доказательством их гражданства является ненависть мира. Вы принадлежите к ним? Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Отец, за сегодняшний вечер, за то, что дал нам невероятно богатое и полезное изучение таких несравненных истин, первой записанной в Писании проповеди нашего дорогого Господа Иисуса Христа. О Боже, да будем мы людьми Царства, да живем мы так, как Ты хочешь, чтобы мы жили, да придем мы и станем на узкий путь на Твоих условиях и Твоей силой, да пройдем этот узкий путь, каким бы трудным он ни был, да будет нам известна цена, которую нужно заплатить, и да будем мы готовыми заплатить ее ради Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.